Четвертая книга царства, 20-я. Я в прошлом раз объяснил, что Езекия написано «приболел». Страшно. Написано здесь, и Бог добавил для него 15 лет. Написано раньше, ну, 18 главу, что он царствовал всего 29 лет. Значит, если Бог добавил 15 лет на его жизни, значит, что его болезни были тогда в 14 году его царствования. Получается тогда, что когда мы читали, что царь Ассирии пришел к нему и возразил Израилю, окружал Иерусалиму, написано, что это было и тоже в 14 году его царствования. Получается тогда, что его болезни и тот возражение, тот кризис от Ассирии, это было на одно и то же время. Поэтому здесь написано 20 главу 6 стихе, когда Бог дал ему ответ, он сказал, что я прибавляю к дням твоим 15 лет, и от руки царя Ассирийского спасу тебе и город сей. Получается тогда, что это была беда в беду, то есть все вместе. И иногда в нашей жизни получается так, что какая-то беда страшная есть, и еще беда, и еще беда. Все, но на одном и том же время. Дьявол или сатана в этом плане не существует. Это все под контролем Божьим. Получается тогда, что иногда как-то кажется, что ой, это больше, чем неудачные ситуации, это больше, чем просто, ну, такое неудача для меня. Это точно, это рука Господня, который нас любит, но испытывает каждый из нас. Вот. И тогда он правильно сделал, когда он приболел, он обратился к Богу. Но видите, как Бог как-то открыто к нам. Потому что в первом стихе Исаия сказал во имя Господне, сделай завещание для дома твоего, ибо умрешь ты и не выздоровеешь. Но он молился, и Бог изменил его план. Так как Бог сказал, что через 40 дней он будет уничтожать Ниневе. Он не дал им никакое условие, просто так сказал. Через 40 дней я буду уничтожать тот город. Но написано, что они покаялись, и поэтому Бог это не сделал. Это не значит, что Бог такой капризный, который сказал и не сделал. Значит, наоборот, что Бог такой, который открыто к нам. Бог такой, который имеет столько чувствительности к человеку. Если мы молимся, тогда Бог как-то открыто предложение изменить наши судьбы. И вот в этом суть молитвы. Потому что если Бог раз решил, что я буду так делать, тогда молитвы как-то не стоит. Это не стоит даже молиться. Если Бог как-то конкретно решил, так и будет, тогда это твоя судьба и все. До свидания. Нет. В этом случае тогда молитвы вообще не играл бы никакой роли. А Бог не так, как какой-то человеческий царь, который разум кое-что сказал, это все. Он даже сам не мог это изменить. Как во время Даниила, пророк Даниил был такой, когда царь какой-то заповедь дал, и нельзя как-то это передумать. А Бог не такой. У него есть цель и план для человека, план действий в жизни человека. А сразу, когда тот человек молится или не хочет так, хорошо, Бог готов дать другой вариант, другой план действия. И это значит, что мы сможем иметь очень активное, живое, обоюдное, живое отношение с Господом. Вот его план действия. А что, ты молился, пришел ко мне, крестился, жил со мной. А, хорошо, тогда будет по-другому с вами. Или здесь мы видим, как царь Езекия вообще молодец. Он правильно жил перед Богом, он был учен с Богом. Ой, потом ты умрешь. Ой, нет, дай мне еще жизни. Хорошо, я дам 15 лет. А как тут глава закончится, не очень приятно, потому что как-то на самом конце жизни Езекия это все-таки под вопросом. Он хвастался о своем богатстве, и Бог сказал, слушай, я буду тебе наказать для этого. и твой сыновей умрет в Вавилоне, и всякие твое богатство будет там в плене в Вавилоне. То есть, откроется вопрос, из духовного перспектива, разве это не было бы лучше, если Езекия умер бы тогда, когда он еще был крепко в духовном плане? Но он, конечно, кто хочет умереть? Никто. Поэтому он умолял Господу, и Господь, наверное, так как отец, который знает, что ну, это не самый лучший подарок для ребенка, но ребенок умоляет меня, ну ладно, я дам. Вот, ладно, ты не хочешь умереть, ну хорошо, я дам тебе. Но мне кажется, из-за духовного перспектива гораздо лучше, если он умер бы, когда он был крепко с Господом. И чем еще жить и вот потерять, наверное, кажется, отношения с Богом. И начинать ну, материализм заниматься, и гордостью, и так далее. И самое главное, у нас есть перспектива есть вечная жить в Царстве Божьем. Раз человек крещен во Христе, или человек во время Ветхого Завета с Богом, заветное отношение с Богом, тогда мы сможем смело ожидать вечность в Царстве Божьем. Итак, если мы умрем, допустим, на 50 или на 65, если вот, даже на 20 лет, это в этом масштабе не столь важно. Самое главное, что мы во Христе. Самое главное, что у нас есть надежда вечной жить. Для тех, конечно, у кого нет такого надежды, это абсолютно катастрофически, когда придется умереть. Это, конечно, самая страшная катастрофа. Ой, уже все, время уже истек, все. Это, конечно, трагично. Но для нас, у нас совсем другая перспектива. Если мы во Христе, помните, когда мы крестились в воде, это как смерть с Иисусом из воды, как воскресение с Ним. То у нас совсем другая перспектива, что я буду жить вечно со Христом. Итак, конечно, мы боимся процесса смерти. Никто не хочет умереть, это правильно. Но все равно, для нас у нас перспектива есть. Для неверующих, конечно, смерть – это самая страшная катастрофа. Когда время уже истек, и все, закончится все. А у нас надежда есть. Не только надежда, это не, ну, наверное, это точно. Это точно. Если мы во Христе, он является истиной. Значит, что это не просто философия, это не просто ну, слепая, как говорится, надежда. Это точно, что мы будем жить вечно в Царстве Божьем. И это на самом деле добрая весть. Это хорошие новости. Это Евангелие. Итак, Бог показал себе как-то открыто к этому человеку. Ты умрешь? Ой, нет, я не хочу. Ну, хорошо, ладно, ты не будешь. Я буду добавить 15 лет. И в 5 стихе Бог сказал, я услышал молитву твою, увидел слезы твои, вот я исцелю тебе, в 3-й день пойдешь в дом Господень. Видите, как Бог не дал ему ответ как-то сразу, но он дал ответ, но он сказал, через 3 дня. Через 3 дня. Ты будешь опять ходить в дом Господень. Иногда так, что Бог как-то отвечает, но фактически, по фактам, на руках, как говорится, на руках у нас тот ответ нету. И, может быть, молимся, допустим, для спасения, для новой жизни и так далее. И, кажется, это как-то Бог ответил, но и тоже на руках у нас фактически тот нету. Это стиль Божий. Это не из-за того, что он такой, ну, несерьезно. Это тоже так, что он не хочет, чтобы, ну ладно, у нас проблемы есть, Господи, помоги. И вот сразу, моментально, есть такой моментальный ответ. Это как-то нет, он более медленно проявит свой цель с нами. Тоже написано, я исцелю тебя, и в 3-й день пойдешь в дом Господень. Наверное, в его мотивации жить дальше было, чтобы я могу ходить в дом Господень. То есть не просто ну, дай мне жизни, потому что я боюсь процесса смерти. Он хотел ходить в дом Господень. И что значит в нашем контексте «Дом Господень»? Конечно, для Езекии это был храм Божий. Ну, чтобы делать богослужение. Это были его мотивации. И вот здесь у нас есть «Дом Господень», потому что церковь, согласно слову Павла в Новом Завете, церковь является для нас «Дом Господень». Итак, наша мотивация, зачем мы хотим жить, это чтобы делать богослужение. Потому что просто так, ну дай мне жить. Ну что, когда, если мы будем такие старые хрыч, 95 лет, и старая, как говорится, карга, 100 лет, ну что, разве мы хотим дальше жить? Нет. Жизнь должна иметь какой-то суд и смысл. И мы хотим жить, чтобы богослужение делать. Это наша мотивация. И написано, что Бог услышал молитву твою и увидел слезы твои. То есть, его слезы как-то в параллели молитвами. То есть, Бог не только слушает на слово человека. У некоторых людей есть такая способность говорить хорошо, использовать речь так, как надо. А есть таких людей, которые, наверное, не очень умеют, не очень грамотные или вообще просто так, наверное, такие... И склонность к науку и так далее, просто так, ну, использовать речь, слов как-то красивее, не очень для них получается. Это не вопрос интеллигенции, это просто вопрос, как человек настроен внутри. Но это не значит, что ой, ты не сможешь молиться. Потому что Бог, видимо, смотрит на слезы человека тоже так, как молитва. То есть Бог смотрит на как-то жизненное положение человека, на то, что есть в самом внутри человека, и хочет тогда вот, отвечать. И он это принимает, как слово молитвы. И Бог сказал, я слышал твою молитву, увидел слезы твои, я буду тебя исцелить, и я буду спасать Иерусалим от руки царя Ассирийского. Наверное, опять мотивации для молитвы Езекии, ну дай мне жить, было в том, что он был, ну, написано в 5 стихе, владыка народа моего. То есть он был царь, и не только царь, а владыка. Я понимаю, что это на еврейском языке более, ну, в военном плане. Он был генерал. Вот армии. И вот он там смертельный, больной во время кризиса, когда Иерусалим окружен своим врагом. Поэтому его мотивация для жизни, это не было просто так, потому что я хочу жить, потому что я боюсь в самом процессе смерти. Его мотивация была, я хочу ходить в дом Господень, чтобы делать богослужение, и я хочу как-то вести мой народ к победе. То есть, я хочу кое-что делать для народа Божия. И из-за этой мотивации, я думаю, что это для Бога приятно. И, скоро всего, мы сможем попросить у Бога для благословения и так далее, ну, в материальном плане, здоровья и исцеления и так далее. Просто потому, что я это хочу. И все-таки зависит от нашей мотивации. Зачем мы хотим вообще жить? Зачем мы хотим здоровья? Зачем мы хотим, ну, место жительства и так далее, и так далее? Ну, это должно быть из-за того, что мы хотим богослужение делать за это. Это должно быть, чтобы кое-что делать для народа Божия. Не просто для меня на личном масштабе. И Бог сказал тогда в 6 стихе, и прибавлю к дням твоим 15 лет. Ну, Исаия тогда сказал в 7 стихе, возьмите плащ смокв, и взяли, и приложил к нариву, ну, язва, и он выздоровел. Похоже на рак, или как, ну, язва был, или нарив написано. Зачем тогда вообще использовать тот пласт смокв? Когда Бог сказал, я буду это делать, я буду тебя исцелить, ты уже исцелил, все. Зачем тогда использовать срок? Я думаю, это ради Езекии, потому что его вера была хорошая, но не до совершенства. Поэтому по-человечески Бог использовал какой-то механизм, чтобы ему исцелить. И опять мы видим, как Бог вообще действует в жизни человека. Он всегда предпочитает действовать через какой-то мере механизм. Вот здесь, ну ладно, возьмите смокв, и ты будешь выздороветь. Это не значит, что эти смоквы, как смокв, имели какую-то силу. Нет, это чтобы просто показать, ну хорошо, я буду это делать, но я все-таки все равно буду действовать через какой-то механизм. Езекия в 8 стихе попросил знамение, что Господь исцелит меня, что войду я на третий день в дом Господень. Наверное, это знак, что его вера несовершенна, потому что ему все равно пришлось спросить за знамение. И это довольно часто встречаемый вопрос. Могу ли я попросить у Господа знамение? Помните, Гедеон это сделал. Бог сказал ему: Гедеон, я буду использовать тебя, и ты будешь воевать против медианитянами. Он сказал: ну покажи мне какое-то знамение. Я думаю, что это не обязательно грех попросить у Господа знамение. Это не обязательно грех, но я думаю, что опять у нас есть здесь выбор в разном уровне веры. В самом высоком уровне это было бы сказать: ну спасибо, Господи, ты так раз обещал, спасибо, вот я верю в тебе, все, и ходи в мире. А попросить еще знамение — это не грех. Это не грех. Но я сказал бы, что это не самый высокий уровень веры. Итак, вера — это не просто черные и белые вопросы. Ты веришь, ты не веришь. Есть разные степени веры. Это видимо из всех Библии, что один человек верил, ну, скажем, не так сильно, не так крепко, так как у другого человека. И я тогда считаю, что факт того, что есть разные степени веры, это и тоже как-то ободрение для нас. Служить Господу на самом высоком уровне. Вы помните, как в этом притче Иисуса, он сказал, что к одному человеку он дал 10 талантов, другому 5, другому только 1. Но все равно Бог дал каждому чуть по-разному. Один человек очень сильно действовал на то, что Бог дал ему, другой человек не так сильно. И в контексте церковной жизни это очень сложно воспринимать, что у этого брата, у этого сестра, кажется, ну ладно, я не могу сказать, что они не веруют, но все равно, все-таки, видимо, что веру не совсем у них. Это очень сложно воспринимать, что есть разных уровней веры, разных уровней духовности в церкви. Но это видимо из Библии, что мы здесь читаем. Столько примеров в жизни человека, и видимо, что был такой разный уровень веры. Он сказал, какое знамение, что Господь исцелит меня, и что пойду я на третий день в дом Господень. Опять мы видим, что его мотивация для исцеления была, чтобы пойти в дом Господень. Во-первых, он смертельный больной, он лежал на постели. И, во-вторых, если он до таком степени больной, он вроде был бы нечист. И только чистые люди могли ходить в храм Господень, в дом Господень. Получается тогда, что его мотивация для жизни, для исцеления, для здоровья, была потому, что он хотел служить Господа. И опять я повторяю, что наши желания для здоровья, для жизни, для благословения в жизни не должны быть только для меня, чтобы я могу просто-напросто существовать хорошо на этом свете. Это должно быть, чтобы мы сможем служить Господу. И Бог дал ему знамение, но он дал ему выбор. Опять, Бог даст выбор. У них были солнечные часы в том времен. И Исаия сказал, вперед ли пройти тени, это в 9 стихе, вперед ли пройти тени на 10 ступеней, или возвратиться на 10 ступеней? Сказал Иезекия, легко тени подвинуться вперед на 10 ступеней. Нет, пусть воротится тень назад на 10 ступеней. И это случилось. Если Бог дал ему 15 лет еще жить, какой речь здесь поэтому о 10 ступеней? Разве это не как-то более логично, если было бы 15 ступеней? Я думаю так, что Бог хотел показать ему, что по идее я дал тебе еще 10, потому что тем воротился на 10 ступеней. Но фактически я дам 15. То есть это чтобы дать Иезекию знать о том, что Бог очень щедрый, очень щедрый. Он по идее мог бы дать ему 10, но хорошо, я дам тебе 15. Такой, великолепный, щедрость Божия. И что он просто хочет дать свой возлюбленный детей. И когда мы его читаем, что он воротился тем назад на 10 ступеней, мы, наверное, считаем, что солнце, вау, это так, огромное, и это чудо. А мы знаем, что весь космос как-то крутится вместе. Есть всякие планеты и так далее, которые как-то связаны с Солнцем. Солнце это не просто там, и мы здесь на плоскую Землю. Мы знаем, что есть целая система космоса на огромном масштабе. Если почему-то Солнце как-то тот тень шел назад на 10 ступеней, поскольку я понимаю, весь космос как-то остановился. Не только Солнце и Земля, потому что ты не сможешь остановить Солнце и Землю. Вес этого должен как-то двигаться. И это чудесно, что Луна, и не только Луна, а всякие эти планеты, Бог это все-таки сделал ради одного человека. Наверное, помните, в книге Иисус Навин был тоже такое время, когда Иисус Навин имел битву против хорониты, и он страшно попросил у Бога, вы сможете прочитать Иисус Навин, 9 главу, он попросил у Бога, дай мне, пожалуйста, еще время. И написано, что солнце остановилось. И здесь написано, что солнце шел как-то назад. Я думаю, это как-то компенсировал для этого время, когда солнце во время Иисус Навина остановился. Это просто предположение, я не говорю, что это обязательно так, но просто предположение. Самое главное понять, что Бог готов вообще мешать весь космос, весь система планетами ради одного парня здесь на Земле. У кого был довольно слабый вера. Господь сказал ему, я буду тебя исцелить, дам тебе 15 лет. Ой, можно, пожалуйста, знамение? Хорошо. Это не так, что был человек, который такой отличный, сильный, крепко верит, и Бог сказал ему, хорошо, я буду это для тебя делать, ты молодец. Нет, это был человек, который имел такой слабости, и Бог, конечно, признал, что все равно тот слабый человек будет все равно согрешить, потому что, ладно, он дал ему 15 лет, и кажется, он злоупотреблял или не очень хорошо, скажем, употреблял тот 15 лет гордостями, материализмом и так далее. И не меньше, Бог до сих пор готов мешать весь человеческий системы, планеты и так далее ради молитвы одного человека. И мы, наверное, считаем, что молитва – это просто формальность. Молимся, наверное, получим кое-что, наверное, нет. Нет, понимаете, наши слов в молитве доходят на самого небесах. И Бог это слушает. И Бог готов все делать. Двигайте даже весь земля и небо ради слов одного человека на этом земле. Даже слово человека, у кого не было полное, скажем, веры. Это чудесно. То есть это просто не так, что Бог там на небесах и как-то для Него наши судьбы, наши жизни как-то мало для Него интересно. Нет, у Него такой страст, такой великолепный интерес к нашим делам здесь на земле. Особо, допустим, когда человек обращается к Богу, написано, что если вот даже один человек покается, тогда весь небо радуется. Человек принимает крещение, и вот весь небо, весь ангелов небесных радуется об этом. Бог на самом деле активно. Ну, как я сказал, после этого Езекия, кажется, не очень хорошо использовал тот промежуток, который Бог дал ему. Потому что в 13 стихе был людей из Вавилона, которые пришли к нему, и Езекия хвастился в 13 стихе всякие его серебра и золото, ароматы, масты дорогие, и весь оружие, дом свой, и все, что находилось в сокровищнах его. Он все показал, выпендривался о том, что у меня столько богатств. Но прямо до этого написано, что когда царь Ассирийского пришел, Езекия отдал все его богатства ему. А сейчас, после его исцеления, кажется, он подобрал почему-то очень много серебра и золота. В этом плане можно понять, что других народов начинали бояться Езекия и Израил, или Юды, и дали ему много таких подарки. Можно так понять. Но все равно он стал очень богатый. И не только богатый, но гордый об этом. И показался этих из Вавилона, видите, как я такой богатый. Это для Бога, это мерзость. Показаться, показуха, что я такой богатый, вот, видите, то, что у меня есть. И мира, где мы живем, полный с этим. Где людей, почему, покупают такие машины, такие дом, такой, чтобы выпендриваться, чтобы показаться, что я такой богатый, что я такой молодец. Это для Бога мерзость. Как Бог вообще терпит тот мир? Это удивительно. Когда это для Него страшно? Можно сказать, я ничего плохого, он просто показал то, что было в доме его. В одном плане показать то, что у тебя есть, это ничего страшного. Но он это сделал, видимо, с гордостью. И Исаия пришел к нему и сказал ему, что ты сделал. И Бог дал ему, кажется, очень строго наказание. В 18 стихе из сынов твоих, которые произойдет от тебя, которых ты родишь, возьмут, и будут они евнухом во дворце царя Вавилонского. Значит, что в результат грех этого Езекия чувствовал его дети. И это опять то, что мы видим и в мире, и тоже из нашей жизни опыта, и тоже из Библии, что грех является грех из-за того, что других людей страдают из-за нашего поведения. Этих людей, этих сыновей страдали из-за грех Езекия. Это не так, что Бог видит грех человека и как-то летает быстро сюда на планете, чтобы остановить. Но результат этого греха нет. Он дал нам свободную волю и разрешает нам, поскольку мы хотим, делать то, что мы хотим. Если хочешь так, хорошо, Бог это допускает. Он наследствие нашего греха, он как-то позволяет, потому что это наша вина. Поэтому не думайте, что это ни при чем, если я согрешаю или нет. Это просто между Богом и мною. Нет, грех никогда не так просто, что это просто был. Я согрешил против Бога. И все. Это не ваше дело. Нет, фактически каждый грех имеется какое-то плохое наследствие на другого человека. И в 19 стихе, когда Бог дал ему то наказание, Езекия сказал Исаии, благо, Слово Господне, то есть он не спорил с этим. И продолжал. Да будет мир и благосостояние во дни мои. Я понимаю, что ну, это как-то специально не ясно. Это не ясно, то, что он имел в виду. Если он типа, ну, слава Богу, у меня не будет сам страданий из-за этого, ладно, пусть мои дети страдают из-за мои грехи. Если у меня будет мир и благосостояние, вот они мои. Ну, ладно. Хорошо, у меня 15 лет прожить. И если только мои дети будут страдать, то ничего. Я, по крайней мере, ну, буду жить в мир и благосостояние, вот они мои. Да ладно. Это, наверное, как мы сможем это читать. Я думаю, что иногда в Библии Бог специально ставил какие-то ну, интерпретации, вопросы интерпретации, как бы специально открыты, чтобы мы об этих вопросах подумали бы. Что, допустим, здесь Езекия имел в виду? У меня личное впечатление, что он понял, ну ладно, мои дети будут страдать, но это ни при чем. Хорошо, я, по крайней мере, буду жить в мир и благосостояние, вот они мои. Ну ладно, хорошо. А вот 15 лет, это ничего, сравнивая вечность. Это ничего. Это даже не один миг. Это все. Это ничего. И людей, конечно, так и живут сегодня. Ну ладно, я хочу жить просто 70 лет, мир и благосостояние, вот они мои, и все. Ну, это трагично. Потому что они не хотят видеть своих, ну, жизни в контексте вечности. Что ладно, даже если ты успеваешь жить в мире и благосостояние, вот они твои. И это вряд ли. Это очень вряд ли. Кто на самом деле сказал бы, у меня шикарная жизнь. Все то, что я хочу, у меня есть. Ну ладно, есть людей, которые так считают. Но у кого есть такой подход к жизни? Очень мало. Очень мало. Все как-то хотят, ой, ну да, жизни нормально. Но если только у меня было бы лучше. Жена, муж, дети, зят, машина. Сад, если только. Я не думаю, у никого нет такой подход, что ой, у меня мир и благосостояние, и вот я доволен. Нет, это в человеческой природе всегда требуется кое-что еще, кое-что больше. Я так читаю Езекия, что это как-то печально, что он закончил свою жизнь так, что ну ладно, мне 15 лет, и я буду жить по-нормальному, да ладно, все. Когда до его болезни он был абсолютно с Господом, написано, даже он сам сказал в 3 стихе, что я жил с преданным тебе сердцем. То есть я отдал мое сердце к тебе, Боже. И так должен быть наш подход, что наше сердце должно быть предано Богу, наше мышление, о чем мы думаем. Это самое главное, это суть христианства. О чем мы думаем, наше сердце, то есть наш ум, чтобы это предан Богу. Последний момент в 21 стихе. Почил Езекия с отцами своими, и воцарился Манасия, сын его, вместо него. Он был Манасий, был очень плохой человек. И это он родился в течение этого 15 лет, добавка, которую Бог добавил к жизни Езекию. И, наверное, это тоже как-то показаться, что жизнь Езекия с самого конца не был очень хорошая. Ну, если я наверное, слишком ну, резко против Езекию, наверное, он был верующий и умер так, как верующий. Видите, у него отца очень плохой, Ахаз. У него был сын очень плохой. Иногда так, через поколение, из верующего человека. Неверующий человек, верующий человек, неверующий человек. Так и есть через поколение. Получается тогда, что вера – это совсем индивидуально. И во Христе, как Павел сказал, если любой человек во Христе, через того, что мы принимаем крещение во Христе, он новый тварь. Он новый тварь. И все, старый уже ушел. И мы являемся тогда новый тварь перед Богом. И влияние наших предков это ни при чем. Мы сможем становиться совсем независимыми перед Богом. Ладно, у кого есть кое-что добавить? Юра.
Хочу заметить в отношении служения Богу. Что, по-моему, такое служение Богу? Служение Богу – это есть выполнение воли Его, выполнение плана Его в отношении людей. В чем же тогда этот план заключается? И весь Библия, вся Библия полна этим планом. Это план того, что человек рожден таким, как он есть, грешным. И пройдя эту жизнь, он должен себя духовно совершенствовать. Вот в этом есть и весь смысл человеческой жизни. В том, чтобы совершенствоваться духовно. То есть дух человека, что значит совершенствовать духовно? То есть у человека дух, ну, дух человеческий, ну как? Вдохнул в него дух в каждого человека Господь при рождении. И потом этот дух должен приближаться к его святому духу, по своему, ну, приближаться, сближаться с этим духом. И вот, чем, и вот смысл жизни, чтобы приблизиться к этому, к Духу Господню, это по поводу служения. Служение это не есть. Даже скажем так, это может быть какая-то часть такой, это путь к Богу, да, приходить в церковь. Но сам приход в церковь, это не есть служение Богу. Это не есть служение. Если ты приходишь в церковь и ничего не сделал для того, чтобы твой дух приблизился к Божьему Духу, сам приход в церковь ничего не значит. То же самое, как, скажем, ничего абсолютно не значит, если вот Данкан вас призывает креститься, да, креститься, но креститься это не залезть в ванну просто. Просто залезть в ванну. Креститься это совсем по-другому. Креститься – это осознать себе, признать в себе грех, грех. И тем самым засвидетельствовать, что да, я в дальнейшем, я не то, что не буду грешить, я буду стремиться к Богу. На этом пути, конечно, и спотыкаться я буду, и падать, и грешить, и все. Но я буду, и у меня есть желание стремиться к Богу. Вот в этом суть процесса. А само погружение в ванну, это есть как печать, как свидетельство. Да, вот я ставлю на себе эту печать. Я буду стремиться к Богу, служение Богу. А не ставить в церкви свечки. Не печь пироги там на праздники. Целоваться там друг с дружкой. Ну, это не служение Богу. Или распевать песни там в некоторых конфессиях. Люди встают, их хором распевают, и распевают песни. Вот давайте послужим Богу. Ну какая служба это Богу? Ну какая? Причем еще и эти песни там к Богу мало отношения имеют. Там, и скользь так где-то упоминается. Это вот по поводу. Вот а главное, что хотел сказать, это служение. Служение это выполнение воли. А воли это его план. А план в духовном совершенствовании. Каждому человеку. Каждому абсолютно дается, как испытание. Вот когда ты проходишь эти испытания ежеминутно, ежечасно, ежеминутно, может быть, даже ежесекундно, ты все время делаешь какой-то выбор. Ты поступаешь так или так. И вот тебе надо соответствовать тому, что написано в Слове Божьем. Там написано, что тебя, в принципе, так хотят. Вот не греши, не греши. Ну, не воруй. скажем, ну, и там много чего, так сказать, таких простых, элементарных вещей. Все остальные вещи, они укладываются между, так сказать, этими большими, основными пунктами, да, между ними есть множество чего. Того, что человек сам поймет, когда начнет разбираться. И вот, проходя этот путь жизни своей, каждую минуту, я говорю, он сталкивается. И каждую минуту у него есть возможность приблизиться к Богу. Приблизиться. Оценить, во-первых, узнать. А для того, чтобы узнать, надо знать Слово, да, сначала. А потом уже жить и оценивать это, и совершенствоваться. И вот по поводу того, что Анкан сказал, что 15 лет даны, как будто и он не использовал, и может быть это напрасно. Нет, не напрасно. Господь хотел, чтобы он и дальше совершенствовался. Но это человек, так скажем, остановился, да, остановился. Но возможность у него, ему была дана именно для того, чтобы дальше совершенствовать. Потому что конца этому совершенству нету. Нету этих людей, которые многие церкви тут вводят в ранг святых. Вот назначают святыми, да? Но нету таких людей. Один святой был человек, это был Иисус Христос, который был безгрешен. Да, один единственный. И больше нету, и быть не может, потому что это суть всего этого Божьего плана. Но стремиться надо все время к этому идеалу. Стремиться, идти.
Вот так. Спасибо.
Балдес.
Очень интересно.
Есть. Еще есть?
Разрешите?
По тему?
Да, по тему.
Не по кофе.
Это пару минут.
Пару минут, потому что...
Уже обед будет.
Я очень согласен с этим человеком.